Социализм невозможен до тех пор, пока людей связывают нерасторжимые узы любви, прежде всего, в семье. Человека невозможно превратить в животное, а человечество в стадо до тех пор, пока он, взлелеянный материнской любовью, чтит отца, пока он готов жертвовать жизнью ради своих детей. Один из главных идеологов и палачей Великой Октябрьской, Лейба Троцкий, писал: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый семейный очаг, то есть архаическое, затхлое и костное учреждение. Место семьи должна занять законченная система общественного ухода и обслуживания, то есть действительное освобождение от тысячелетних оков. Доколе эта задача не решена, 40 миллионов советских семей остаются гнездами средневековья. Именно поэтому последовательные изменения постановки вопроса о семье в СССР наилучше характеризуют действительную природу советского общества. Метод подготовки нового поколения советских людей заключался в следующем. Цитируем. «Сосредоточить воспитание новых поколений в руках государства. Как можно больше отделить детей от семьи. Школа и комсомол. Потрясение родительского авторитета в самых ее основах. Штурм небес. Штурм семьи». В книге Ивана Солоневича «Россия в концлагере» есть короткая глава «Девочка со льдом», одно из скорбных повествований о детях России. Солоневич был одним из 286 тысяч заключенных Беломоро-Балтийского комбината, целой системы концлагерей, протянувшихся от Петрозаводска до Мурманска. В этот период времени со мною случилось происшествие, глубоко врезавшееся в мою память, пишет Солоневич. На рассвете, перед уходом заключенных на работу и вечером во время обеда, перед нашими палатками маячили десятки оборванных крестьянских ребятишек, выпрашивавших съедобные отбросы. Странно было смотреть на этих детей вольного населения, более нищего, чем даже мы, каторжники. Ибо свои 1,5 фунта хлеба мы получали каждый день, а крестьяне и этих 1,5 фунтов не имели. У нас была огромная, 10 литров, алюминиевая кастрюля. В эту кастрюлю собирали то, что оставалось от лагерных щей. Щи эти обычно варились из гнилой капусты и селедочных головок. Я обнаружил, что кастрюля, стоявшая под нарами, была полна до краев, и содержимое ее превратилось в глыбу сплошного льда. Я решил нести ее на кухню, поставить ее на плиту и, когда лед слегка оттает, выкинуть всю эту глыбу вон и в пустую кастрюлю получить порцию каши. Я взял кастрюлю и вышел из палатки. Была уже почти ночь. Пронзительный морозный ветер выл в телеграфных проводах и засыпал глаза снежной пылью. У палаток никого не было. Не было и стаек детей, которые в обеденную пору шныряли здесь. Вдруг какая-то неясная фигурка метнулась ко мне из-за сугроба, и хриплый, застуженный детский голосок пропищал: «Дяденька, дяденька, может, что осталось? Дяденька, дай!» Это была девочка лет, вероятно, 11. Ее глаза под спутанными космами волос блестели голодным блеском, а голосок автоматически, привычно, без всякого выражения, продолжал скулить. «Дяденька, дай!» «А тут только лед!»
«От щей, дяденька!»
«От щей?»
«Ничего, дяденька, ты только дай!» «Я его сейчас, ей-богу, сейчас отогрею!» «Он сейчас вытряхнется, ты только дай!»
В голосе девочки была суетливость, жадность и боязнь отказа. Я соображал как-то очень туго и стоял в нерешительности. Девочка почти вырвала кастрюлю из моих рук. Потом она распахнула рваный зипунишко, под которым ничего не было. Только торчали голые острые ребра. Прижала кастрюлю к своему голому тельцу, словно своего ребенка. Запахнула зипунишко и села на снег. Я находился в состоянии такой отупелости, что даже не пытался найти объяснение тому, что эта девочка собиралась делать. Только мелькнула ассоциация о ребенке, о материнском инстинкте, который каким-то чудом живет еще в этом иссохшем тельце. Я пошел в палатку отыскивать другую посуду для каши своей насущной. В жизни каждого человека бывают минуты великого унижения. Такую минуту пережил я, когда, ползая под нарами в поисках какой-нибудь посуды, я сообразил, что эта девочка собирается теплом изголодавшегося своего тельца растопить эту полупудовую глыбу замерзшей, отвратительной свиной, но все же пищи. И что во всем этом скелетике тепла не хватит и на четверть этой глыбы. Я очень больно ударился головой о какую-то перекладину под нарами и, почти оглушенный от удара, отвращения и ярости, выбежал из палатки. Девочка все еще сидела на том же месте, и ее нижняя челюсть дрожала мелкой частой дрожью.
«Дяденька, не отбирай!» — закричала она.
Я схватил ее вместе с кастрюлей и потащил в палатку. В голове мелькали какие-то сумасшедшие мысли. Я помню, что-то говорил. Девочка вырвалась в истерике у меня из рук и бросилась к выходу из палатки. Я поймал ее и посадил на нары. Лихорадочно, дрожащими руками я стал шарить на полках под нарами. Нашел чьи-то объедки, полпайка хлеба и что-то еще. Девочка не ожидала, чтобы я протянул их ей. Она судорожно схватила огрызок хлеба и стала запихивать себе в рот. По ее грязному личику катились слезы еще не остывшего испуга. Я стоял перед нею пришибленный и растерянный, полный великого отвращения ко всему в мире, в том числе и к себе самому. Как мы, взрослые люди России, 30 миллионов взрослых мужчин, могли допустить до этого детей нашей страны? Как это мы не додрались до конца? Мы, русские интеллигенты, зная, чем была Великая Французская революция, должны были знать, чем будет столь же Великая революция у нас. Как это все мы, все поголовно, не взялись за винтовки? В какой-то очень короткий миг вся истина революции осветилась с беспощадной яростью. Все эти безымянные мальчики и девочки, о них мы должны были помнить прежде всего, ибо они — будущее нашей страны. а вот не вспомнили. И вот на костях этого маленького скелетика миллионов таких скелетиков будет строиться социалистический рай. Вспоминался Карамазовский вопрос о билете в жизнь. Нет, я такого рая не хочу. Вспомнилась и фотография Ленина в позе Христа, окруженного детьми. «Не мешайте детям приходить ко мне». Какая подлость! Какая лицемерная подлость! Много вещей видел я на советских просторах, вещей намного тягостнее этой девочки с кастрюлей льда. И многое как-то уже забывается. А девочка не забудется никогда. Она для меня стала каким-то символом. Символом того, что сделала с Россией. Наше будущее уничтожалось безжалостно и непрерывно теми, кто захватил власть в октябре 17-го. Уничтожение физическое – только одна часть дела, и, может быть, даже не главное. Главной же целью было уничтожить Бога в сердцах малых сих, детях. Наше поколение воспитывалось на стишках и сказках Корнея Ивановича Чуковского, большого друга советских детей. И вот, что писал этот друг советских детей лично Иосифу Виссарионовичу. «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, после долгих колебаний я наконец-то решил написать вам это письмо. Его тема – «Советские дети». Мы процитируем только важнейшие строки, опустив все стороннее. Есть обширная группа детей, моральное разложение которых внушает мне большую тревогу. Около месяца назад в Машковом переулке у меня на глазах был задержан карманный вор, который до сих пор, как ни в чем не бывало, учится в 13-й школе во втором классе. Фамилия этого школьника – Шагай. Районо возражает против его исключения. Мне известно большое количество школ, где имеются социально опасные дети, которых необходимо оттуда изъять. Вот, например, 135-я школа Советского района. В классе 3-м В есть четверка. Вася Царицын, Юра Хромов, Миша Шаховцов и Опресов, представляющий резкий контраст со всем остальным коллективом. Сережа Королев, ученик 1-го класса В, занимался карманными кражами в кинотеатре «Новости дня». Я видел 10-летних мальчишек, которые бросали пригоршни пыли в глаза обезьянам в зоопарке. Мне достоверные люди рассказывали о школьниках, которые во время детского спектакля, воспользовавшись темнотой зрительного зала, стали стрелять из рогаток в актеров. Для их перевоспитания необходимо основать, возможно, больше труд-колоний с суровым военным режимом. Основное занятие – земледельческий труд. Во главе каждой колонии поставить военного. Для управления труд-колониями должно быть создано особое ведомство. Произвести тщательную чистку каждой школы и изъять всех социально опасных детей.